Урок четвертый. Цена покоя. Памятный стих. «Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Книга Псалтирь, 50 глава, 12 текст. Многие люди отчаянно пытаются найти хоть немного тишины и покоя. Они даже готовы за это заплатить. Во многих больших городах можно снять комнаты без интернета с почасовой оплатой, в которых необходимо соблюдать жесткие правила. Никакого шума и никаких посетителей. Люди платят за то, чтобы посидеть в тишине и просто подумать или вздремнуть. Сейчас популярны спальные капсулы для отдыха в аэропорту, шумопоглощающие наушники для сна. Даже можно купить специальные складные ограждения для уединения, чтобы оградить себя от других и сделать маленький перерыв на рабочем месте. Истинный покой тоже имеет цену. СМИ убеждают нас поверить в то, что мы сами можем управлять своей жизнью, определять судьбу и достигнуть гармонии и покоя. Это всего лишь вопрос выбора и планирования. Но если честно подойти к этому вопросу, то мы понимаем нашу неспособность обрести истинный покой. В IV веке Августин в своей известной исповеди лаконично написал о покое как о Божьей благодати. «Ты создал нас для себя и не знает покоя сердце наше, пока не успокоится в тебе». На этой неделе мы рассмотрим жизнь мужа по сердцу Божьему, чтобы выяснить, как он познал настоящую цену Божьего покоя.
Воскресенье, 18 июля. Изнуренный и усталый. Теплым весенним вечером обеспокоенный царь Давид разгуливал по крыше своего дворца. Он должен был возглавлять свою армию на другом берегу Иордана. Он должен был вести народ Божий к победе над аммонитянами и, наконец, принести мир царству. Прочитайте историю во второй книге царств в 11 главе с 1 по 5 текст.
Следующей весной, когда цари обычно выступали в походы, Давид послал на войну Иоава, и с ним его слуг и всех израильтян. Они разбили аммонитян и осадили их столицу Рабу, а сам Давид оставался в Иерусалиме. Однажды под вечер Давид, поднявшись с постели, прогуливался по крыше царского дворца. И из крыши он увидел омывающуюся во дворе женщину, она была очень красива. Давид послал разузнать о ней, и ему доложили, что это Версавия, дочь Илиама, жена Урии Хетта. Давид отправил за ней гонцов, ее привели к нему. Он спал с ней, к тому времени у нее уже прошли дни очищения, и она вернулась домой. Версавия забеременела и послала известить об этом Давида. «Я беременна».
Пребывание Давида не там, где он должен был быть, открыло дверь для искушения. Что произошло и какой тяжкий грех совершил Давид? Прогуливаясь по крыше, Давид увидел очень красивую женщину, принимающую ванну. В тот вечер его греховные порывы взяли вверх. Давид силой взял Версавию, жену своего верного воина Урии, и прелюбодействовал с ней. Как и все древние цари, Давид обладал абсолютной властью. Но трагичная история его семьи после этого ужасного преступления напоминает нам о том, что, даже будучи царем, он должен был признать власть закона Божьего выше своей власти. Закон предназначен для защиты и охраны, поэтому, когда Давид нарушил его, он столкнулся с ужасными последствиями во всех сферах своей жизни. Царь рассчитывал, что о его прелюбодеянии никто не узнает. Но Версавия забеременела в отсутствие своего мужа. Прочитайте отрывок, записанный во второй книге царств в 11 главе с 6 по 27 текст.
Тогда Давид отправил весть Иоаву, чтобы тот прислал к нему Урию Хетта. Иоав отослал Урию к Давиду. Урия явился к царю, и Давид стал расспрашивать его о том, все ли в порядке у Иоава, и войско, и как идет война. Потом Давид сказал ему: иди домой и отдохни». Урия покинул царский дворец, и ему тут же вынесли подарок от царя. Урия, однако, не пошел домой, а заночевал у дворцовых ворот вместе со слугами своего владыки. Давиду донесли, что Урия не был дома. На следующий день Давид спросил его: «Разве не вернулся ты из дальнего пути? А чего не идешь домой?» Но Урия ответил Давиду: «И ковчег Израиль, и Иудея остаются в шатрах. Мой владыка Иоав и слуги моего владыки ночуют в поле, а я пойду к себе домой есть, пить и спать с женой? Клянусь твоей жизнью, я так не поступлю». Давид ответил Урии: «Хорошо, останься еще на один день, а завтра я отпущу тебя». Урия остался в Иерусалиме и на следующий день. Давид пригласил его к себе за стол. Урия ел и пил, и напоил его царь до пьяна. Но вечером Урия снова отправился спать на прежнее место, к слугам своего владыки, а домой не пошел. Утром Давид написал письмо Иоаву и отправил его с Урией. В письме он написал: «Поставь Урию впереди, где будет самое жестокое сражение, и брось его там, пусть его убьют». При осаде города Иоав так и сделал. Отправил Урию туда, где, как он знал, располагались упорные защитники. Горожане вышли на битву с Иоавом, и некоторые из воинов слуг Давидовых погибли. Был убит и Урия Хет. Иоав отправил Давиду донесение о ходе войны. Гонцу он приказал так: «Когда расскажешь царю о ходе войны, то может случиться, что царь разгневается и спросит тебя: зачем вы в сражении подходили так близко к городу? Разве не знали, что будут бросать камни со стены? Кто сразил Авимелеха, сына Иерубааля? Некая женщина бросила в него обломок жерного со стены в Тевеце, и так он погиб. Зачем вы подошли так близко к стене? Тогда ты скажи: слуга твой Урия Хет тоже погиб». Гонец отправился в путь и, придя, пересказал Давиду все, с чем посылал его Иоав. Вестник сказал Давиду: «Крепко бились с нами те люди, и, выйдя в поле, одолевали нас, но мы гнали их до самых ворот. Потом стрелки стали обстреливать нас, слуг твоих со стены, и погибли некоторые из царских слуг. Погиб и слуга твой, Урия Хет». Давид велел гонцу передать Иоаву, чтобы ободрить его: «Пусть это тебя не заботит, ведь меч на войне разит то одного, то другого. Усиль натиск, пусть город падет». Когда жена Урии услышала, что умер муж ее Урия, то оплакала своего супруга. Когда время плача закончилось, Давид послал за ней, взял ее во дворец, она стала ему женой и родила сына. Но то, что сотворил Давид, было злом в очах Господних.
Как Давид пытался скрыть свой грех? Хитрый замысел Давида был такой: Урия должен прийти домой и провести время со своей женой Версавией. Но его план потерпел неудачу. Урия был человеком с блестящей репутацией, поэтому на тонкие намеки Давида он отвечал так: «Ковчег и Израиль, и Иуда находятся в шатрах, и господин мой Иоав, и рабы господина моего пребывают в поле, а я вошел бы в дом свой есть и пить и спать со своей женою?» В конечном счете, отчаявшийся Давид прибегает к дистанционно управляемому убийству, чтобы скрыть свой грех. Трудно поверить в то, что Давид, которого Бог так щедро благословлял, мог так опуститься. Независимо от того, кто мы и какое положение в обществе мы занимаем, какое предостережение для нас содержится в этой истории?
Понедельник, 19 июля. Сигнал тревоги. Во время одного из самых мрачных периодов жизни Давида Бог посылает к нему своего пророка Нафана. Они хорошо знали друг друга. Ранее Нафан давал советы Давиду относительно его планов по строительству храма. Однако теперь пророк пришел к своему царю по другому делу. Как вы думаете, почему Нафан предпочел рассказать историю, а не обличить Давида сразу, называя вещи своими именами? Прочитайте вторую книгу Царств, 12 глава, с 1 по 14 стих.
Господь послал к Давиду пророка Натана, и тот, придя к нему, рассказал притчу. Два человека жили в одном городе, один богач, а другой бедняк. У богача было великое множество стад и отар, а у бедняка только одна маленькая овечка, которую он приобрел и выкормил. Она росла вместе с его детьми, ела с его руки, пила из его чаши, лежала у него на груди и была ему как дочь. Пришел к богачу путник. И тот пожалел собственный скот на угощение гостю, а взял овечку бедняка и приготовил ее для гостя. Давид сильно разгневался на того человека и сказал Натану: «Жив Господь! Смерти достоин тот, кто так поступил! А за овечку должен заплатить вчетверо, раз он поступил так безжалостно!» «Этот человек? Ты сам!» — отвечал Давиду Натан. «Вот что говорит Господь Бог Израиля. Я помазал тебя в цари над Израилем и спас тебя от руки Саула. Я дал тебе дом владыки твоего, и жен его отдал в твои объятия. И народ Израилев и Иудин отдал тебе. Если этого тебе мало, то и больше я дал бы тебе и еще прибавил. Зачем пренебрег ты словом Господним и сотворил то, что было злом в его глазах? Урию Хета предал мечу, а жену его взял себе. Ты же сам убил его руками аммонитян. Теперь уже никогда не отступит меч от рода твоего за то, что ты пренебрег мной и взял себе жену Урию Хета, сделал ее своей женой. Так говорит Господь. По воле моей придет на тебя беда из твоего собственного дома. У тебя на глазах заберу жен твоих и отдам другому. И ляжет он с твоими женами среди бела дня. Что ты сотворил в тайне, то я сделаю на виду всего Израиля среди бела дня». Давид сказал Натану: «Согрешил я пред Господом». «Да, но Господь снял с тебя этот грех, ты не умрешь», — ответил ему пророк Натан. «Но раз ты, так поступив, подал повод врагам Господним хулить его, твоего новорожденного сына ждет смерть».
Нафан знал, что сказать, и сказал это так, чтобы Давид смог понять. Он рассказал ему историю про овец как бывшему пастуху. Пророк знал, что у Давида очень развито чувство справедливости и чести, поэтому можно сказать, что Нафан устроил Давиду ловушку, и тот в нее попался. Когда Давид неосознанно выносит себе смертный приговор, Нафан говорит ему: «Ты тот человек». Существуют разные способы сказать «ты тот человек». Можно кричать, обвинять и тыкать пальцем прямо в лицо другому человеку, а можно выражать обеспокоенность и заботу. Слова Нафана, скорее всего, были пронизаны милосердием. В тот момент Давид, должно быть, почувствовал ту боль, которую Бог испытывает тогда, когда кто-то из его сыновей или дочерей сознательно нарушает его волю. Что-то Давид вдруг понял, а потом что-то случилось с его сердцем. Он словно очнулся. Почему Давид отвечает: «Согрешил я пред Господом», а не «Я согрешил против Версавии» или «Я убийца»? Прочитайте вторую книгу Царств, 12 глава, 13 стих.
Давид сказал Натану: «Согрешил я пред Господом». «Да, но Господь снял с тебя этот грех, ты не умрешь», — ответил ему пророк Натан.
Книга Псалтирь, 50 глава, 6 стих.
«Против тебя, тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих, так что прав ты в приговоре своем и в суде своем чист».
Давид осознал, что грех, вызывающий беспокойство в его сердце, прежде всего является оскорблением Бога, Создателя и Искупителя. Согрешая, мы причиняем себе вред и оказываем разрушающее влияние на других. Мы бесчестим наши семьи и церкви, но в конечном счете мы причиняем боль Богу и вбиваем еще один гвоздь в грубое дерево, стоящее на Голгофе и устремленное в небо. Слова пророка глубоко тронули сердце Давида. Совесть его пробудилась, и стала очевидной вся чудовищность его вины. Его душа в раскаянии склонилась пред Богом. Дрожащими губами он произнес: «Согрешил я пред Господом». Всякое зло, причиненное другим, возвращается от обиженных к Богу. Тяжек был грех Давида перед Урией и Версавией, и он глубоко сознавал это. Но сколь бесконечно велик был его грех перед Богом.
Вторник, 20 июля. Прощенный и забытый. После того, как Давид, сам того не желая, вынес приговор самому себе, Нафан указывает на чудовищность его греха. Сердце Давида разбито, и он исповедует свой грех. Нафан сразу заверяет его в том, что Господь снял с него грех и что он прощен. Для Божьего прощения нет периода ожидания. Давиду не нужно доказывать, что он действительно искренен, чтобы получить прощение. Однако Нафан, который уже предсказал последствия греха Давида, продолжает и заявляет, что родившийся ребенок умрет. Прочитайте вторую книгу Царств, 12 главу, с 10 по 23 текст.
«Теперь уже никогда не отступит меч от рода твоего за то, что ты пренебрег мной и взял себе жену Урию Хетта, сделал ее своей женой. Так говорит Господь, по воле моей придет на тебя беда из твоего собственного дома. У тебя на глазах заберу жен твоих и отдам другому, и ляжет он с твоими женами среди бела дня. Что ты сотворил в тайне, то я сделаю на виду у всего Израиля среди бела дня». Давид сказал Натану: «Согрешил я пред Господом». «Да, но Господь снял с тебя этот грех. Ты не умрешь», — ответил ему пророк Натан. «Но раз ты, так поступив, подал повод врагам Господним хулить его, твоего новорожденного сына ждет смерть». Натан отправился домой, и Господь поразил ребенка, которого родила Давиду жена Урии, так что он заболел. Давид обратился к Богу с мольбой о мальчике, строго постился и, когда вошел к себе, провел ночь лежа на земле. К нему вошли старшие в роду, чтобы поднять его с земли, но он не захотел и не стал ничего есть. На седьмой день дитя умерло. Но слуги Давида боялись сообщить ему, что ребенок мертв. Они говорили: «Пока дитя было еще живо, мы говорили с ним, но он нас не слушал, а если скажем теперь, что ребенок умер, не миновать беды». Увидел Давид, что слуги его перешептываются, и понял, что ребенок мертв. Он спросил у слуг: «Что, умер ребенок?» «Умер», — ответили они. Тогда Давид поднялся с земли, омылся, умастился благовониями, переоделся и пошел в святилище Господне, чтобы поклониться ему. Вернувшись к себе, он потребовал пищи, и когда ему подали, поел. Слуги спросили: «Что это значит? Как понимать? Пока жив был ребенок, ты постился и плакал, а когда ребенок умер, ты встал и принялся за еду». Он ответил: «Пока ребенок был жив, я постился и плакал, все думал. Может быть, помилует меня Господь, и дитя будет жить. А теперь он мертв. Зачем мне поститься? Разве можно его вернуть? Я когда-нибудь отправлюсь к нему, а он ко мне не вернется».
Как понять, что Бог снял с Давида его грех? Он просто его стер? Все просто о нем забыли? Поразмышляйте над этими вопросами. Давид, скорее всего, тоже задавался этими вопросами, когда видел, как его мир рушится. Младенец мертв. Его семья в смятении. История Амнона и Авесолома — две наглядные иллюстрации реальных семейных проблем. Его будущее не определено. И все же, несмотря на последствия своего греха, коснувшиеся таких невинных людей, как Урия и новорожденный ребенок, Давид начинает понимать, что Божьей благодати достаточно для того, чтобы он нашел покой своей обеспокоенной совести и чтобы со всеми последствиями греха рано или поздно было покончено. Прочитайте 50-й псалом с 1 по 8 текст.
Руководителю хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Натан после того, как Давид овладел Версавией. «Сжалься надо мной, Боже, по любви своей неизменной, по великому своему состраданию, изгладь преступления мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю я преступления свои и о грехе своем всегда помню. Против тебя,
тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих. Так что прав ты в приговоре своем и в суде своем чист. Я с самого рождения порочен, грешник с того времени, как мать зачала меня. Тебе же угодна преданность в самой глубине души, и ты желаешь все самое сокровенное во мне мудростью своею озарять».
В чем Давид чувствует свою реальную нужду? Чего он жаждет? В 50-м псалме Давид открывает свое сердце и публично исповедует свои грехи. Царь взывает о милости к неизменной любви Бога и его великому состраданию. Он жаждет обновления. Когда мы рассматриваем цену покоя в Иисусе, сначала необходимо признать, что нам нужна помощь свыше. Мы грешники и нуждаемся в Спасителе. Мы признаем наши грехи и взываем к единственному, кто может омыть нас, очистить и обновить. Если мы совершили грех, прелюбодеяние, обман, убийство или нарушили все 10 заповедей одновременно, мы можем набраться смелости, воззвать о помощи и надеяться на прощение, которое Бог обещал нам дать. Если Бог простил Давида за то, что он сделал, какая надежда есть и для нас?
Среда, 21 июля. Нечто новое. После того, как Давид признал свой грех, не пытаясь найти оправдание или скрыть его, он продолжает обращаться к Богу. О чем он просит Господа? Прочитайте книгу «Псалтирь», 50 глава, с 9 по 14 стих.
«Очисти от греха меня и сопом своим стану чист я. Омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне о прощении, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух в искушениях стойкий во мне обнови. Не прогоняй меня от себя, не лишай меня Духа своего святого. Возврати мне радость спасения в Тебе и мою готовность повиноваться Тебе, укрепи».
Упоминая о кроплении сопом, Давид использует терминологию, знакомую каждому израильтянину, посещавшему святилище. Ссылаясь на обряд очищения, описанный в законе Моисея, он признает силу той жертвы, которая явится в будущем, чтобы взять на себя грехи всего мира. Давид также просит о радости и веселье. Не кажется ли это просьба дерзкой при всей чудовищности совершенного им греха? Возможно, она означает следующее. «Скажи мне, что я прощен, и снова могу войти во святилище, где услышу радость и веселье тех, кто поклоняется тебе». Когда Адам и Ева согрешили, они скрылись от лица Господа Бога. Как вы думаете, почему поведение Давида после его грехопадения прямо противоположное? Прочитайте книгу «Псалтирь», 50 глава, 13 и 14 стих.
«Не прогоняй меня от себя, не лишай меня Духа своего святого. Возврати мне радость спасения в тебе и мою готовность повиноваться тебе укрепи».
Давид не хочет терять осознание того, что он живет в присутствии Бога. Царь понимает, что без Святого Духа он бессилен. Давид осознает, поскольку он так легко впал в грех с Версавией, то с легкостью может впасть в любой грех снова. Его самоуверенности больше нет места. Давид понимает, что будущие победы не будут одержаны им самим. Они будут только от Бога и только в том случае, если царь будет полностью зависеть от него. Победоносная христианская жизнь — это точно не о нас. Это все об Иисусе. Мы жаждем Его присутствия, мы желаем Его Духа, мы хотим Его радости спасения. Мы осознаем нашу потребность в обновлении и восстановлении. Нам нужен Его покой, божественное деяние по воссозданию Его образа в нас. Обретение покоя близко к прощению.
Сердце чистое сотвори во мне, Боже, и дух правый обнови внутри меня». Здесь используется терминология творения. В Ветхом Завете только Бог может творить, и как только мы будем воссозданы, мы сможем обрести покой. Если вы еще не испытали радости освобождения от угрызений совести, что вас удерживает от этого? Если это вина, то чему вы можете научиться из этой истории, которая призвана вам помочь?
Четверг, 22 июля. Отражатели Божьего света. Самое естественное, что мы хотим сделать после того, как совершили досадную ошибку и получили прощение, это пытаться забыть об этом событии так, будто оно никогда не происходило. Воспоминания о неудаче могут быть болезненными. Прочитайте 50-й Псалом с 15 по 21 текст.
«Стану тогда отступников учить путям Твоим, и грешники к Тебе обратятся. Боже, Бог, Спаситель мой, избавь меня от вины за кровь пролитую, дабы мог я, ликуя, вославить избавление Тобой дарованное. Открой уста мои, Господи, я вославлю Тебя. Принес бы я жертву Тебе, но Ты ее не желаешь, и всесожжение Тебе не угодно. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного, кающегося, Ты не отвергнешь, Боже. По милости Своей сделай Сиону благо, и стены Иерусалима вновь возведи. Возрадуешься Ты тогда жертвам подобающим, всесожжением и жертвам, Тебе всецело посвященным. Тогда возложат тельцов на жертвенник Твой».
Что хочет сделать Давид со своим болезненным опытом? Когда чаша или драгоценная ваза падает и разбивается на куски, мы обычно вздыхаем и выбрасываем бесполезные осколки. В Японии существует кинцуги — традиционное искусство реставрации керамических изделий. Драгоценный металл, например, жидкое золото или серебро, использовался для украшения склеенных осколков и превращение разбитого предмета в нечто красивое и ценное. Каждый раз, когда Бог прощает наши проступки и воссоздает свой образ в нас, что-то меняется. Драгоценное Божье прощение склеивает наш сокрушенный дух, а видимые разрывы могут привлечь внимание к Его благодати. Мы можем стать громкоговорителями Бога. «Язык мой будет громко воспевать Твою праведность», сказано в 50-м псалме в 17-м тексте. Мы не пытаемся реставрировать или улучшать себя самостоятельно. Наш сокрушенный дух, наши кающиеся сердца — этого достаточно для прославления Бога, ведь это те лучи света, которые мир может видеть вокруг нас. Наш опыт прощения привлекает всех тех, кто ищет его. Прочитайте 50-й псалом.
Руководителю хора псалом Давида, когда приходил к нему пророк Натан после того, как Давид овладел Версавией. «Сжалься надо мной, Боже, по любви своей неизменной, по великому своему состраданию, изгладь преступления мои. Смой всю вину мою с меня, очисти меня от греха моего. Сознаю я преступления свои и о грехе своем всегда помню. Против тебя одного согрешил я, сделал то, что зло в глазах твоих. Так что прав ты в приговоре своем и в суде своем чист. Я с самого рождения порочен, грешник с того времени, как мать зачала меня. Тебе же угодна преданность в самой глубине души, и ты желаешь все самое сокровенное во мне мудростью своею озарять. Очисти от греха меня иссопом своим, стану чист я, омой меня, белее снега буду. Дай услышать мне о прощении, обрести эту радость и счастье. Сокрушил ты меня, но обрадуй же вновь. Отвернись от грехов моих и изгладь все беззакония мои. Сердце чистое сотвори во мне, Божий дух в искушениях стойкий во мне обнови. не прогоняй меня от себя, не лишай меня Духа своего святого. Возврати мне радость спасения в Тебе и мою готовность повиноваться Тебе укрепи. Стану тогда отступников учить путям Твоим, и грешники к Тебе обратятся. Боже, Бог, Спаситель мой, избавь меня от вины за кровь пролитую, дабы мог я, ликуя, вославить избавление Тобой дарованное. Открой уста мои, Господи, я вославлю Тебя. Принес бы я жертву Тебе, но Ты ее не желаешь, и всесожжение Тебе не угодно. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного, кающегося, Ты не отвергнешь, Боже. По милости Своей сделай Сиону благо, и стены Иерусалима вновь возведи. Возрадуешься Ты тогда жертвам подобающим, всесожжением и жертвам, Тебе всецело посвященным. Тогда возложат тельцов на жертвенник Твой.
А также первое послание Иоанна, первую главу, 9 текст.
«Если же мы свои грехи признаем, то Бог, верный и праведный, прощает нам их и очищает нас от всякого нечестия».
Какая есть связь между этими текстами? Первое послание Иоанна, первая глава, 9 текст — это краткий пересказ всего 50-го псалма. Давид знает, что Бог не отвергнет сердце сокрушенного и смиренного. А Иоанн убеждает нас, если исповедуем грехи наши, то Он, будучи верен и праведен, простит нам грехи наши и очистит нас от всякой неправды. Мы можем верить Богу на слово. Давид не смог возместить тот огромный ущерб, который он нанес своей семье своими действиями и примером. Он пострадал от последствий своих решений и действий. И все же Давид знал, что он прощен. Царь знал, что ему нужно верить в то, что однажды истинный Агнец Божий придет и пострадает за его грехи. Как вы можете применять обетование, данное в первом послании Иоанна, в первой главе, в 9 тексте, в своей личной жизни? Что вы можете почувствовать после того, как сделаете это, и узнаете, что это обетование предназначено и для вас.
Пятница, 23 июля. Для дальнейшего исследования. Раскаяние Давида было искренним и глубоким. Он не сделал ни одной попытки оправдать свое преступление. К молитве его побуждало не желание избежать грозивших ему судов. Он видел скверну своей души и ненавидел свой грех. Он просил не только о прощении, но и о чистоте сердца. В обетованиях Божьих, данных раскаявшимся грешникам, он видел доказательство того, что Бог простит и примет его. Жертва Богу — дух сокрушенный. Сердце сокрушенного и смиренного ты не презришь, Боже. Хотя Давид пал, Господь поднял его. Давид смирился, исповедал свой грех, а Саул презрел обличение и ожесточил свое сердце в нераскаянии. Эта история из жизни Давида — одна из самых ярких иллюстраций, показывающих нам битвы и искушения, выпадающие на долю человека — истинное раскаяние перед Богом и веру в Господа нашего Иисуса Христа. Во все века тысячи детей Божьих, которые согрешили и впали в отчаяние, вспоминая о том, как искреннее раскаяние и исповедание Давида было принято Богом, находили в себе мужество покаяться и стремились вновь идти путем заповедей Божьих. Всякие, кто смиряет свою душу исповеданием и раскаянием, как это сделал Давид, может быть уверен, что для него есть надежда. Господь никогда не отринет истинно раскаявшуюся душу. Вопросы для обсуждения. Первый. Как мы можем найти баланс между осознанием присущей нам греховности и потребностью в прощении, и в то же время жить как прощенные сыновья и дочери Царя Вселенной? Второй. Почему всякий грех в конечном счете — грех против Бога? Что означает грешить против Бога? Третий.
Что мы можем сказать неверующему человеку, которому трудно понять, почему пострадали невинные люди, такие как Урия или новорожденный сын Давида и Версавии? Как мы можем объяснить любовь и справедливость Бога в такой ситуации? Как понимание великой борьбы помогает в этом вопросе? 4. Почему в Библии посвящено две главы этой неприглядной истории о Давиде и Версавии? Какой цели служит этот рассказ? 5. Задумайтесь о том, что грех разлучает нас с Богом, как сказано в книге Псалтирь, 50 главе, 13 и 14 тексте.
«Не прогоняй меня от себя, не лишай меня Духа Своего Святого. Возврати мне радость спасения в Тебе и мою готовность повиноваться Тебе укрепи».
Как вы пережили это на собственном опыте? Как бы вы объяснили кому-нибудь, что это за состояние, жизнь вне Бога, и почему это внушает беспокойство? Почему обетование благодати — единственное лекарство от вины?